день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Наша тема сегодня. Голландская комиссия утверждает, рейс MH17 сбит выстрелом ракеты с территории подконтрольной сепаратистам. А Кремль мог давить на «Алмаз Антей», поменявший версию. Впервые сегодня отмечается День защитника Украины. Букеровскую премию получил роман о покушении на жизнь Боба Марли. Впервые награды удостоен уроженец Ямайки. Ликвидировать, изолировать, запретить законом. Россияне становятся все менее толерантными. Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью в ближайшие 55 минут. Самолет Boeing 777 авиакомпании малайзийской авиалинии был сбит ракетой «Бук» с боеголовкой типа 9Н-314М, которая взорвалась над левой стороной кабины пилотов. Об этом заявил председатель Нидерландского совета по безопасности Чибо Яустра на презентации доклада об окончательных результатах расследования технических причин катастрофы. Ракета «Бук», сбившая «Боинга», была запущена с территории подконтрольной сепаратистам. В этом регионе граница была подвижной, но хозяйничали там сепаратисты, заявил Яустра позже. Также он заявил позже, что на представителей концерна «Алмаз Антей», возможно, было оказано давление из Кремля. Они принимали активное участие в нидерландском расследовании причин катастрофы «Боинга» малайзийских авиалиний под Донецком. А гендиректор концерна Ян Новиков участвовал в делегациях, которые на консультациях Совета Безопасности представляли Россию. Эти международные консультации в текущем году проводились трижды и каждый раз продолжались по три дня. И Россия отступилась от своих ранее приведенных выводов, сказал Яустра. На вопрос, что послужило причиной этому, глава Совета Безопасности Нидерландов ответил, что экспертов, возможно, приструнила официальная Москва. «Если просмотреть историю наших заседаний, создается именно такое впечатление», — заявил Яустра. Теперь «Алмаз Антей» утверждает, что в «Боинг» сбит ракетой 9М-38 с боевой частью 9Н-314, которые сняты с вооружения российской армии. Весной и летом речь шла о ракете 9М-38М1 с боевой частью 9Н-314М, более современной версии этого боеприпаса. Софья Корниенко, наш голландский корреспондент, расскажет о презентации доклада.
Презентация проходила на военной базе Хилзерайен. Это находится между городами Бреда и Тилбург в северном Брабанте на юге Голландии. Она транслировалась сразу двумя телеканалами и в интернете тоже. То есть ее посмотрело колоссальное количество человек. Я думаю, что у многих было некоторое разочарование из-за того, насколько это все коротко оказалось. Слишком, на мой взгляд, тоже кратко была изложена информация. Хотя сам непосредственно доклад Совета Безопасности выложен в интернете на английском языке, он доступен для любого желающего. Мне бы хотелось особенно подчеркнуть, что там действительно очень подробно изложен вот этот вот весь дискурс между голландской и российской стороной. Потому что со стороны, так скажем, противников идеи о том, что самолет малайзийской авиалинии был сбит со стороны подконтрольных сепаратистов, очень часто мы слышим такой аргумент, что якобы никакие доводы и информация, и экспертиза с российской стороны вообще не учитывалась. И даже министр иностранных дел Лавров это недавно сказал. Так вот это абсолютно является неправдой. В докладе указывается подробнейшим образом в одном из приложений, я могу сказать, что это приложение Appendix V или римская цифра 5, Part A, Part, часть А, его можно скачать совершенно бесплатно, все комментарии российской стороны, которые они делали по поводу чернового варианта доклада, приведены, и ответы голландской стороны, почему они какие-то комментарии принимают, почему нет. И вот что особенно вызывает внимание, то, о чем очень кратко только сказал Чибо Яустра, председатель Совбеза, во время презентации, это то, что почему-то российская сторона категорически не хотела, чтобы в текст доклада включили те выводы комиссии, которые касались того, какая конкретно боеголовка. Это не прерогатива данного расследования была, технической стороны вопроса. Те вот пробы почвы, которые действительно забирались уже голландскими исследователями, они смотрели, где сожжена почва, какие там химический состав какой почвы. То, что они огромное количество свидетелей на местах уже опрашивают. Это все следователи, которые уголовным расследованием занимаются. И это расследование действительно продлится еще дольше, чем предполагалось изначально. Изначально мы думали, что доклад будет опубликован в конце этого года. Теперь вот на этой неделе сообщили, что только в начале следующего. Никто не знает, может быть, это еще будут откладывать. Вот на прошлой неделе выступали, в том числе на нидерландском телевидении, глава следственной этой группы Фред Вестербеке, и он еще раз призывает всех возможных свидетелей перевозки за Эркабук, всех возможных свидетелей, которые там, может быть, проживают в этом регионе, что-то видели, что-то слышали, продолжать делиться своей информацией, как-то связываться с следователями австралийскими и голландскими. Допросы могут проводиться даже без присутствия украинских представителей украинской власти и украинских правоохранительных органов, потому что иногда свидетели боятся, что, допустим, если они как-то были замешаны в помощи сепаратистам, то украинские власти их за это будут преследовать или еще по какой-то причине боятся в их присутствии говорить. И самое основное, что все эти свидетели могут подпасть под программу защиты свидетелей. То есть это означает, что им может быть просто предоставлено убежище в европейских странах или в США. Вот, может быть, многие люди этого не знают. И очень важно эту информацию распространить. Так как сейчас еще приблизительно 100 человек опросили, кто там живет. И международная следственная группа считает, что это мало. Они говорят, что им нужно еще гораздо больше непосредственных свидетелей произошедшего. Вот. Потом, что касается вот этого доклада, который подготовлен Советом Безопасности, мне бы хотелось все-таки подчеркнуть, что вот в плане технической стороны, хотя и указывается точно вот эта боезаловка 9Н314М, но там говорит, она все-таки могла использоваться той ракетой, о которой говорил Алмаз Антей-9М38, но скорее всего использовалась более современной ракетой 9М38М1, и то есть она могла использоваться как с установки БУК-М1, так и с установки БУК-М1-2. То есть там нет вот такого вот четкого разграничения пока. И там не говорится, что вот это абсолютно точно была та самая более современная установка, которая только в расположении российской армии сегодня находится. Другое дело, что наверняка какие-то данные на этот счет есть уже вот у следователей, которые уголовным расследованием занимаются, более конкретные, да, и те данные, которые сейчас вот прозвучали насчет дислоцированной в Курске ракетно-зенитной бригады, это мы знаем из расследования Bellingcat, да, это все подробно там тоже освещалось. И, скорее всего, это все попадет в прессу еще до официальной публикации следственной группы. В этом докладе даже не говорится, а была ли эта территория, которую они ограничили, да, там карта публикуется в докладе Совета Безопасности техническом, территория, с которой, значит, была запущена ракета общей протяженностью 320 квадратных километров к югу от Грабова. Эта территория не включает в себя село Зарощинское, как так много говорили в Алмаз-Антее. Село Зарощинское там вообще очень далеко от нее находится. Но изначально в докладе, в ее презентации очень осторожно про эту территорию говорили и даже не говорили, кому она была подконтрольна. Затем вечером уже глава вот Совета Безопасности Тибе Яустра сказал в парламенте в нидерландском, что эта территория та, где хозяйничают сепаратисты. Он сказал, я пока вину на сепаратистов не могу возложить, потому что это не мой мандат, не моя компетенция, но территория, с которой стреляли по Боингу, это территория, которая находилась под контролем сепаратистов.
Корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко. И вот мнение аналитика Леонида Мартынюка. Накануне он был гостем программы «Грани времени» Владимира Кармурзы. Полную версию посмотреть и послушать вы можете на нашем сайте свобода.орг.
Чего вы не услышали ни в одном, ни в другом докладе из того, о чем хотели бы услышать вам слово?
В принципе, основная информация, дающая пищу для размышлений тем, кто, может быть, в чем-то сомневался, она есть. Эта информация подтверждает еще первоначальную гипотезу, которая была выдвинута украинцами, например, о том, что это российская система БУК, и что был сбит самолет именно россиянами, либо эта установка была предоставлена россиянами, боевикам, может быть, местным. Ну, то есть, западная точка зрения была изначально такая, что Боинг был сбит системой БУК. Чьей системой? То ли той, которая была отбита украинцев, то ли той, что пришла с территории России, было неясно. Сейчас понятно, что эта установка не была отбита у россиянами, либо боевиками под контролем россиян. Украинцев эта система пришла из России, потому что боевая часть новейшего образца, которая не находится на вооружении украинских вооруженных сил. Она есть только у россиян.
А удалось ли руководству концерна «Алма-Сантей» как-то завести следы, как вы считаете, Леонид?
Ну, дело в том, что российская пропаганда, она постоянно отходит на какие-то новые рубежи защиты. То есть она все ближе к правде, но последнее слово, честно, они в последний момент скажут о том, что да, действительно, мы сбили, но мы не виноваты, потому-то. Я могу напомнить кратко о том, какие были гипотезы, точнее так, пропагандистские какие были вбросы, которые делала российская сторона по поводу того, кто виновен в этой трагедии. Первая информация, которая прошла в российские СМИ, причем это были СМИ не какие-то, не какая-то желтая пресса, а ведущие информационные агентства, государственные, в том числе Интерфакс, РИА Новости, Российская газета, Вести, Лайф Ньюс. Первая информация о том, что ополченцы сбили Ан-26 на высоте 10 тысяч метров. После того, как выяснилось, что это не Ан-26, что это не военный украинский самолет, а пассажирский Боинг, появилась информация в российских СМИ, что это вооруженные силы Украины сбили ракеты MH17, перепутав его с бортом Владимира Путина. Это, например, в «Комсомольской правде» такая информация была. Позже появилась информация о том, что MH17 был сбит украинским штурмовиком Су-25. Но эта гипотеза тоже очень быстро была опровергнута. Даже сам конструктор Бабах сказал, что это невозможно, что Су-25 не может сбить на высоте 10 километров пассажирский самолет. Да, причем эта гипотеза тоже была не в какой-то желтой прессе, это Министерство обороны. Серьезная, казалось бы, организация проводила большую презентацию. Они очень много аргументов приводили, почему это было именно Су-25, что у них там есть информация с радаров. Потом появилась информация о том, что Следственный комитет допросил украинского летчика Волошина, который подтвердил ту же информацию. То есть это ключевые государственные институты работают на создание этих лживых версий. После этого на Первом канале Михаил Леонтьев рассказал, что это был на самом деле не штурмовик, а МиГ-29 истребитель. Потому что МиГ-29 технически мог это сделать, Су-25 не мог, а МиГ-29 мог. Михаил Леонтьев, который размахивал доказательствами, я напомню, он назвал на «Эхо Москвы» тех, кто не верит этой гипотезе, он назвал их скотами. Дело в том, что в России нет института репутации. Вот это самая большая проблема, или одна из больших проблем. Потому что ни Министерство обороны, ни Следственный комитет, ни Михаил Леонтьев, ни Первый канал никогда не взялись за свою ложь. Они всегда это утверждали, не говорили, что может быть. Они это утверждали 100%, у нас есть снимки, вот, пожалуйста, смотрите, граждане России. После этого появляется версия Антея о том, что да, все-таки это Бух. Ну, потому что их предыдущие гипотезы были разоблачены полностью, и они отошли на следующий рубеж. Это Бук все-таки, но он был... ракета была, во-первых, старого типа, она находится на вооружении украинских вооруженных сил, а во-вторых, это было с территории, подконтрольной украинскими вооруженными силами, произведен выстрел подалеку от Зарощинского. Но дело в том, что вот данные последние голландцев говорят о том, что ракета двигалась встречным курсом, ракета «Бука», которая под 17. И получается, что эта версия «Алмаз-Антей» тоже лживая и тоже брошенная, и никто извиняться, естественно, не будет за эту ложь. То есть вот самое разоблачительное для любого адекватного, независимо мыслящего человека из любой страны, из России, из Украины, это самое разоблачающее российскую пропаганду, это то, что она все время лжет. Каждая ложь именно называется как единственная последняя и честная информация последней инстанции. И они продолжают лгать, не извиняются никогда, не объясняют, почему они лгали, никто не наказан. Михаил Леонтьев продолжает выходить в эфир. Министерство обороны, никакие генералы не уволены. Руководство Следственного комитета тоже не уволено. Никто не извинился. Вот это самое большое разоблачение российской власти.
Аналитик Леонид Мартынюк, он принимал участие в программе «Грани времени» Владимира Кармурзы, которая прошла накануне. Она была посвящена теме «Кто сбил Боинг?». Полную версию можно посмотреть и послушать на нашем сайте свобода.орг. На Украине сегодня выходной. В стране отмечают сразу несколько праздников. Главный из них – День защитника Украины. Президент Петр Порошенко предложил отмечать этот день под лозунгом «Сила непокоренных», поскольку украинские воины отстаивают независимость и суверенитет государства и в войне с российским агрессором продемонстрировали именно силу непокоренных. О новой праздничной дате в украинском календаре, спорах по этому поводу и программе торжеств рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Впервые на Украине 14 октября официально отмечают День защитника Отечества. Кроме того, празднуют День украинского казачества, День создания Украинской повстанческой армии, а православные – Покрову Пресвятой Богородицы. Опасаясь возможных провокаций, центр Киева патрулирует около 5000 стражей порядка. Традиционно в этот день националисты проводят марш в украинской столице, приуроченный к очередной годовщине образования УПА. Однако главные торжества посвящены Дню защитника Украины. На Михайловской площади открылась выставка военной техники, а рядом, на Софийской площади, проходит культурно-художественное мероприятие «Рок-войско». Минувшей весной Верховная Рада поддержала инициативу президента о переносе Дня защитника с 23 февраля на 14 октября. Украинские власти подчеркивают, что этот праздник ассоциируется с настоящими героями, участниками боевых действий в Донбассе, участниками войны за независимость Украины, и этот праздник должен стать таким же всенародным, как Рождество или Пасха. Поскольку 14 октября, Покрова еще с казацких времен, отмечалась как День защитников Отечества, я сознательно вычеркнул из украинского календаря чужой, искусственно привнесенный к нам праздник русской армии оккупанта и остановился именно на этой дате, пояснил свой выбор президент Петр Порошенко. Действительно, говорят украинские историки, еще со времен казачества в этот день чтили украинских воинов. На Сечи казаки 14 октября проводили раду, выбирали кошевых атаманов и гетьманов. А в прошлом веке этот день стал датой официального создания Украинской повстанческой армии. Хотя фактически УПА в период Второй мировой войны и оккупации Украины немцами возникла на несколько месяцев позже. По словам автора многочисленных работ по истории Украины 19-20 столетий, доктора исторических наук Станислава Кульчицкого, 14 октября уже многие годы неофициально считалось Днем защитника Украины. А вот 23 февраля, хоть и называлась официальной праздничной датой, но она, говорит Кульчицкий, никогда не имела какой-либо исторической подоплеки.
23 февраля – это сугубо советская дата. Разгром немцев под Псковом, так сказать. На самом деле ничего такого не произошло, но это такая историческая легенда, в которую все верили. А со временем, спустя десятилетия, это стал просто мужской праздник. Праздник мужчин, эквивалентный 8 марта. Вот и все. Если говорить об украинской повстанческой армии, то эта дата была на Покрова, что образование этой армии отмечалось украинскими националистами. И со временем, конечно, когда уже Украина завоевала независимость, были предложения, чтобы эту дату сделать датой рождения национальных сил, вооруженных сил. И поскольку Красная армия, Советская армия национально считаться не могла, то эту дату и сделали, собственно, днем украинского войска. Потом это уже так качели, так сказать, ветераны, запротестовали, вернули уже и 23 февраля, и 14 октября. И так, и так. Ну, а после всех тех событий, которые начались в конце 2013 года, стало абсолютно очевидно, что у нас остается одна только эта дата, историческая, 14 октября. А в свое время, когда решали вопрос о том, когда же образовалась украинская повстанческая армия, то решили совместить эту дату с религиозным праздником Покрова Богородицы. Это потому, что казаки украинские, ну, где-то еще с 16 века, уж точно 17 века, Богородицу считали своей защитницей. То есть это идет очень, очень далеко вглубь истории.
Праздник Покрова связан с идеей защиты от врагов. Еще киевский князь Ярослав Мудрый отдал Киев и всю землю русскую под покров Божьей Матери, как свидетельствует летопись русская. Между тем, если в России оставили 23 февраля, чтобы показать преемственность советских традиций, то украинцы, отказываясь от этой даты, окончательно прощаются с коммунистическим и советским прошлым, констатирует политолог Александр Полий.
Что касается отказа от советских праздников, то, конечно же, большинство из них являются неприемлемыми для Украины в силу того, что весь советский опыт, он преимущественно негативен. Там были отдельные позитивные вещи, которые можно взять, но это как исключение. Преимущественно он связан с расцветом стукачества, самых худших человеческих страстей, с отказом от родины, от своей настоящей, то есть с ассимиляцией. Поэтому, конечно, советское наследие, оно для Украины не привлекательно, да и, я думаю, для любой другой страны оно не привлекательно, потому что советский режим, он обанкротился, он оказался совершенно неконкурентоспособен с Западом и в любом смысле, и в идеологическом в том числе.
Однако не все на Украине согласны с новой датой для Дня защитника Отечества. По мнению историка Анатолия Чайковского, 14 октября не имеет никакого отношения к созданию УПА и тем более к созданию национальных вооруженных сил.
Притянуто за уши прежде всего, что это, как говорят, пытается приурочить это к дню возникновения Украинской повстанческой армии. Но, как хорошо известно, украинская повстанческая армия была создана только в феврале, начало февраля 43-го года. А здесь, в этом случае, как говорится, пытаются сделать то, что хотят сделать. А точнее, уже сделали. Поэтому я и считаю, что это все притянуто за уши. Вы знаете, у каждого из нас свое есть мнение, впечатление, свой взгляд на проблему. И президент считает так, это его право, я же не могу его оспаривать. В данном случае я высказываю свою точку зрения, и я ее высказал. Можно по этому вопросу дискутировать, и можно разные назвать время, даты и так далее. Вот. Но я, насколько знаю, этот вопрос никто серьезно не подходил. Это искусственно. Для того, чтобы облагородить это такое мнение. Ну, вспомнили о 14 октября, благородить и так далее, и так далее. Я думаю, что мои коллеги в силу различных причин, не все, конечно, но многие, идут, говорят то, что говорит власть. Мысль о том, что нужно бы было говорить эту дату и посоветоваться, как говорится, и научно обосновать.
И хотя новая дата Дня защитника Украины с научной точки зрения может быть и необоснована, но оставлять в календаре в этом качестве 23 февраля после того, что Россия сделала с Донбассом, недопустимо, убеждена директор фонда демократической инициативы, социолог Ирина Бекешкина.
Очевидно, что этот перенос логичен. В общем-то, раньше нормально у нас праздновали, скажем, просто День армии, когда Украина отделилась от Советского Союза. День армии – это было логично, но праздновать День Советской Армии, с которой вообще идут боевые действия и которая стреляет по Украине, ну, в общем, это, конечно, было бы странно, понятно, этот перенос. Почему на эту дату? Ну, на эту, на какую бы дату ни перенесли, я думаю, был бы вопрос, почему. Я думаю, что вполне на Покрову перенести это вполне логично. Как украинцы относятся к этому празднику? Честно говоря, я не уверена, что все украинцы об этом знают, во-первых. Во-вторых, те, кто знает, думаю, относятся положительно, потому что армия – единственный сейчас государственный институт, к которому украинцы относятся положительно.
Как свидетельствуют опросы общественного мнения, 74% украинцев доверяют национальной армии. И это самый высокий показатель доверия государственным институтам за всю историю Украины. Национальный банк страны приурочил к 14 октября выпуск памятной монеты. Ее номинал 5 гривен, тираж 50 тысяч. На аверсе изображена Пресвятая Богородица с казаками и современными воинами-защитниками, а на реверсе – трезубец с надписью «За честь, за славу, за народ». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Активисты требуют проверить деятельность так называемой фабрики троллей. По данным правозащитников, в агентстве интернет-исследований, которое получило такое название, работает не менее 400 человек. Лидер движения «Информационный мир» Людмила Савчук и юристы команды 29 подали заявление по этому поводу в прокуратуру Санкт-Петербурга. С Людмилой Савчук беседовал наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
И вы совместно с юристами команды 29 обратились в прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием провести проверку деятельности так называемой фабрики троллей. Какую цель вы преследуете?
Цель там простая. Мы требуем провести проверку деятельности фабрики троллей. А это комплексная проверка, то есть она со всех сторон, с привлечением различных ведомств, то есть это и налоговая инспекция, трудовая инспекция, и пожарные, в общем, все-все-все.
Подтверждается информация о том, что фабрика троллей сменила свое месторасположение и вывеску?
Да-да-да, я в своем заявлении указала новый адрес, они переименовались, у них теперь новое юридическое лицо, и теперь это ООО «Тека», но, в общем, деятельность, видимо, сохраняется старая, так что мы, да, указали новый адрес и старый адрес.
Людмила, летом этого года вы с юристами из команды 29 одержали победу в суде над компанией интернет-исследования. Вам известно что-нибудь о том, как это судебное разбирательство и его итоги повлияли на деятельность фабрики троллей и повлияли ли вообще?
Ну, им, насколько мне известно, очень стало посложнее работать. Была такая информация, что у них некоторое время не было заказов. Но сейчас мы видим, что деятельность ведется в полной мере. В общем, комментариев поставках обычно много. Так что очень есть повод продолжать беспокоиться и продолжать требовать, ну, хоть что-то с ними сделать. И, конечно, нам бы, конечно, хотелось, чтобы этой организации не было вообще. Я считаю, что им делать нечего абсолютно в Петербурге, ну и в любом другом городе.
Вы следите за деятельностью троллей, не знаете? Они участвуют в пропагандистской кампании по освещению событий в Сирии?
К сожалению, не смогу вас ориентировать. Но, в общем, в интернете по этому поводу очень много шуток встречается. Может быть, вы видели вот эти картинки с такими вот буквами. Что и шутки по этому поводу, что на фабрику троллей завезли новые клавиатуры. И все они комментируют себе. Это я вам рассказываю шутки такие в интернете. Люди любят рисовать картинки и шутить по поводу троллей теперь очень много.
Людмила, вам что-нибудь известно о смене тактики работы троллей?
Вы знаете, вот Андрей Сошников, он продолжает следить за их работой и продолжает исследовать. В общем, новая информация такая, что, в общем, они не только комментируют и постят там, сидят, скрываются на фабрике троллей, но, в общем, они выходят и на улицу, и действуют уже, ну, как-то совсем по-другому. То есть какие-то молодежные организации, какие-то розыгрыши, какие-то видеоролики забавные. То есть вот эта работа ведется. И мы продолжаем за этим следить.
Если после проверки прокуратура Санкт-Петербурга сообщит о том, что в деятельности так называемой фабрики троллей никаких нарушений не найдено или найдены незначительные, что вы будете делать?
Вы знаете, ну, в общем, мы давно пытаемся обратить внимание общественности на то, что, да, мы уже говорили с вами о том, что мы считаем это экстремизмом, то, что делается там на фабрике, и, в общем, сейчас я вижу, что этот тренд нарастает, и буквально на днях мы слышали все, да, что мужчину посадили за то, что он размещал на своей странице какие-то экстремистские российские высказывания. Они же эти высказывания допускают каждый день, это их работа, и почему-то этим пока никто не занимается. Ну, возможно, судьба заняться этим нам.
Людмила, до сих пор официально нет подтверждений ни тому, кто является руководителем всего троллевского проекта, ни тому, кто является генеральным директором так называемой фабрики троллей в Петербурге. В средствах массовой информации называются фамилии друга и повара президента Владимира Путина Евгения Пригожина и бывшего начальника управления внутренних дел Московского района Санкт-Петербурга Михаила Быстрова. Но официального подтверждения этому нет. Как вы думаете, будет ли оно когда-нибудь?
Ну, не ваш директор, я знаю, во время нашего судебного процесса, потому что там уже стал подписывать бумаги другой человек, Никита Александров, насколько я правильно помню. Ну, на самом деле, вот как раз я надеюсь, что журналисты будут продолжать заниматься этим вопросом, потому что пора уже брать комментарии у другой стороны, у того же директора. Очень бы хотелось услышать их позицию И у самого Пригожина бы тоже хотелось от него услышать что-то, хоть какой-то комментарий.
Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков беседовал с Людмилой Савчук. Россияне становятся все менее толерантными. Такой вывод делают социологи Левада-центра на основе опроса «Отклоняющееся поведение», проведенного 18-21 сентября этого года. Данные опросы опубликованы 9 октября. Из них следует, что 18% опрошенных жителей России готовы ликвидировать проституток. 36% выступают за изоляцию от общества наркоманов. 28% россиян убеждены, что бродяжничество, а заодно и бомжей необходимо запретить законодательно. 37% высказали за изоляцию от общества гомосексуалов, а 25% за ликвидацию членов религиозных сект. И без того не слишком высокий уровень толерантности россиян заметно упал за последние 2-3 года. По мнению заместителя директора Левада-центра профессора Алексея Гражданкина, это связано с тем, что Россия вновь конфликтует с окружающим миром. В стране формируется психология осажденной крепости, что совершенно не способствует терпимости и толерантности. С профессором Алексеем Гражданкиным беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Какова цель этого опроса, который, если я не ошибаюсь, проводится с 1989 года?
Цель – это выяснить меру толерантности российского общества к людям маргинальным. Маргинальным по как бы ряду оснований. Поведению, сексуального поведения, либо к различным асоциальным элементам, либо к людям больным с алкоголизмом, СПИДом, людям, принадлежащим различным религиозным сектам или каким-то молодежным сообществам.
Ну и что можно сказать по результатам опроса, который вы проводили в октябре уже этого года? Что стало с толерантностью россиян? Что изменилось? Что, может быть, вас удивило, может быть, поразило?
Собственно говоря, каких-то кардинальных изменений не происходит такого рода сдвиги общественного сознания. Но за последние 3 года мы зафиксировали некоторую динамику уровня снижения толерантности к различного рода с людям с отклоняющимся поведением. Стало меньше готовность оказывать им помощь, оказывать им поддержку и больше стремления изолировать их от общества, вовсе ликвидировать само явление, но не ликвидировать физически, естественно.
Да, вот вы как раз, когда предлагаете вариант ответа «ликвидировать», что конкретно вы имеете в виду?
Речь сошла именно в ликвидировать это явление как таковое. Речь как бы не идет особо там о конкретных людях, о ликвидации наркоманов или проституток, но то, что это явление не должно иметь места в жизни общества, соответственно, в отношении него должны приниматься самые жесткие, самые как бы репрессивные меры, чтобы выдавить это из сферы общественной жизни.
Как ученые отмечаете, что вот за последние там 3 года уровень толерантности россиян снизился. А с чем это связано?
Вообще, за последние 2 года в связи с той ситуацией, которую сказала страна, конфликта с окружающими странами, формируется внутри некоторая психология осажденной крепости и какие-то довольно жесткие и консервативные установки, в большей степени направленные на то, чтобы поддерживать некоторую социальную норму. Они берут верх над установками терпимости, толерантности к различного рода отклонениям. То есть, когда общество находится в спокойной ситуации, то и по отношению к различного рода девиациям, к различного рода вариациям общественной жизни, ценностей, оно относится гораздо более терпимо. В ситуации же, когда общество там мобилизируется для того, чтобы дать либо там отпор внешнему врагу, либо либо каким-то экономическим трудностям и прочее, вот такого рода терпимость, к сожалению, снижается.
А есть какой-то рейтинг ненависти? Кого россияне, ну, скажем так, ненавидят больше всего?
Речь не идет, конечно, о ненависти, но понятно, что наиболее нетерпимо не относится к таким группам, как гомосексуалы, нарушить какие-то отклонения в области сексуального поведения, это как бы и не случайно, потому что все эти проблемы с сексуальными меньшинствами обсуждались, фиксировались довольно давно. Опять-таки, к проституткам, то есть тоже нарушение сексуальной морали. И, значит, к наркоманам, а также с членам различных религиозных сект. То есть, когда мы начинали эти свои опросы, религиозные секты, это были какие-то просто крайние христианские секты. Сейчас, начиная с 2000-х годов, я думаю, что под членами религиозных сект понимаются и люди, приверженцы каких-то крайних направлений движений ислама. И, собственно говоря, они воспринимаются как некоторая угроза для нормальной общественной жизни. И тем не менее, их ликвидировать 25% – максимальное значение для всех групп, которые мы наблюдаем.
А о чем свидетельствует вот тот довольно невысокий уровень толерантности, который вы как социологи фиксируете вот уже несколько лет?
Это говорит о том, какие процессы идут в стране, какие проблемы. Все равно и это дает нам какие-то возможности думать о том, какие могут быть прогнозы развития ситуации. В ближайшее время пока что не очень утешительно. Кажется, что в нынешнем тренде, в котором находится страна, такие настроения будут только нарастать. Агрессии, нетерпимости к людям с иными формами поведения, ценностей и прочего. И, соответственно, жить этим людям будет все сложнее. Как-то пытаться с этим справиться. Ну, собственно говоря, какая-то государственная политика в этом отношении, наверное, могла бы помочь положению этого рода меньшинств. Но пока что власть занимается другими проблемами, другими вещами, а не проблемами этих меньшинств. Соответственно, защиты со стороны государства они в этом отношении не видят.
С Алексеем Гражданкиным беседовала Любовь Чижова. Накануне в Лондоне вручили Букеровскую премию, которая дается англоязычным писателям, чьи книги публикуются в Британии. Премию получил роман о покушении на жизнь Боба Марли. Впервые награду удостоен уроженец Ямайки. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян побывала на церемонии вручения и последовавшей за ней пресс-конференции.
В этом году Букеровскую премию получил ямайский писатель Марлон Джеймс, чей роман «Краткая история семи убийств» – билетаризованная история покушения на Боба Марли в 1976 году. Критики сравнивали книгу с фильмом Тарантино, саундтрек которого написал Марли, а сценарий – Уильям Фолкнер. Действие краткой истории происходит в Кингстоне, родном городе Джеймса. Теперь он живет в Америке. После вручения премии, которую жюри присудило единодушно, он говорил о том, что значит быть писателем из бывшей колонии.
Большой перелом моей писательской карьере произошел, когда друг дал мне роман Салмана Ружди «Стыд». Помню, я прочел его, и пришло полнейшее смятение. Ведь я вырос в британской колониальной среде, словно в романах Диккенса и Джордж Эллиот, писателей которых я обожаю. Мне никогда не приходило в голову, что о таком можно говорить в художественной литературе. И это наложилось на своего рода мифологию Букеровской премии. Ведь Букер был чем-то таким, о чем ты слышал, что влияло на твою прозу, на твое мышление. Все это до того нереально. Мне все кажется, что вот-вот я проснусь, вот-вот меня одолеют слезы. Но постараюсь держаться.
Букер – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград, на которые могут претендовать романы писателей из Соединенного Королевства, Ирландии, стран Британского Содружества, а с прошлого года – из Соединенных Штатов. Денежный приз составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Книга-победитель нередко становится бестселлером. В своей речи победитель упомянул, что в мире существует множество вариантов английского языка. Яркое свидетельство тому – многоголосая структура книги Джеймса. Автор вспомнил голос своего соотечественника Питера Тоша, музыканта, игравшего регги, убитого в 87 году. Первый голос, вырвавшийся из нашего рта. О языковом многообразии, представленном в списке романов-финалистов, говорил и председатель жюри, критик Майкл Вуд.
Инструмент, с помощью которого изобретены те вещи, о которых сегодня идет речь, английский язык. Или, пожалуй, следует сказать, разные английские языки. Все шесть наших финалистов продемонстрировали, каждый в своем стиле, различные способы этим инструментом пользоваться. Способы красноречивые, западающие в память, берущие за душу. Длинные, короткие, бурные, нежные, волшебные, тревожащие, традиционные, экспериментальные. Эти художественно разнообразные способы вызвали у нас, членов жюри, разные отклики. Но была и одна общая мысль, которая, я думаю, возникла у каждого из нас по поводу каждой из этих книг. А я и не знал, что писатель способен совершить такое, притом безнаказанно.
Британец Том Маккарти уже был номинирован на Букера в 2010 году. В тот раз его роман «Си» был фаворитом букмекеров. На новую книгу «Satin Island» ставили осторожнее. Удивительно уже то, что жюри включило ее в шорт-лист, учитывая почти полное отсутствие традиционного сюжета в романе, главный герой которого – антрополог, работающий в крупной корпорации над неким огромным проектом. По мнению Маккарти, будь Джеймс Джойс нашим современником, он работал бы в Гугле. Энн Тайлер, известная фигура американской литературы, вошла в шорт-лист с романом «Катушка синих ниток», сагой, охватывающей жизнь четырех поколений американского семейства. Другая американская писательница Ханя Янагихара была номинирована за роман «Немного жизни» о человеке, навсегда травмированном, пережитом в детстве насилием. Нигериец Чигози Абиома использовал в романе «Рыбаки» традиции устного рассказа, существующие в африканской культуре. Автор отдает дань мистическому жанру. В начале книги сумасшедший предсказывает мальчикам-братьям трагическую судьбу, и дальнейшие события протекают в тени этого пророчества. Роман британца Санджива Сахоты «Год беглецов» – повествование о группе молодых индийцев, пытающихся обрести новую жизнь в Англии. Победитель Марлон Джеймс – первый уроженец Ямайки, получивший Букера за всю 47-летнюю историю существования премии. Он говорил о новых голосах, которые звучат у него на родине.
На Ямайке существуют очень богатые литературные традиции. У меня какое-то нереальное ощущение от того, что я первый победитель. Надеюсь, уверен, что будут и другие. В стране сейчас сложилась целая вселенная, полная смелых творческих замыслов. Быть первым означает попросту привлечь внимание, а за мной придут другие, их много. Надеюсь, моя победа действительно привлечет внимание к нам, выходцам с Ямайки. Ведь там есть замечательные, совершенно новые голоса, авторы, изучающие современное общество, пытающиеся понять, что стоит за политикой, что стоит за колониализмом, пишущие о проблемах сексуальных меньшинств и о многом другом. Я надеюсь, что фокус сильнее сместится в направлении этих тем. Знаете, это самый рискованный из моих романов, не только в отношении темы, но и в отношении формы. Главное, что заставляло меня писать дальше, ощущение, что я узнаю что-то новое о романе. Я не знал, куда приведет меня этот роман. Нет, вру. Я очень хорошо знал, куда он меня приведет. И оказался абсолютно неправ.
Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
В Великобритании опубликована автобиографическая книга всемирно известного автора политических триллеров Фредерика Форсайта под названием «Аутсайдер. Моя жизнь как интрига». Книга мгновенно стала бестселлером. В ней автор признается, что многие годы под журналистским прикрытием сотрудничал с британской внешней разведкой МИ-6. Форсайт – один из самых популярных британских писателей, был пилотом королевских ВВС. В 60-е работал корреспондентом агентства «Рейтер» в Париже, тогда же освещал гражданскую войну в Нигерии. Возглавлял бюро агентства «Рейтер» в Восточном Берлине, награжден орденом Британской империи. Среди его самых популярных романов – «День шакала», «Досье Одессы», «Псы войны» и другие. Распродано более 70 миллионов книг Форсайта, которые были переведены на десятки языков. Многие триллеры экранизированы. С Фредериком Форсайтом встретилась корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
Читая «Аутсайдер», понимаю, что в реальной жизни Фредерик Форсайт, по сути дела, был одним из героев собственных книг. Его сотрудничество с МИ-6 длилось 20 лет. У него был персональный куратор под кодовым именем Ронни. Однако, по его словам, ему никогда не платили за эту работу. В качестве платы, рассказывает Форсайт, в МИ-6 согласились читать его рукописи и предупреждать его, если в них будет обнаружена ненадлежащая разглашению информация. Форсайт признается, что многие его жизненные коллизии, связанные с работой на МИ-6, стали частью сюжетов его романов. Бывший пилот королевских ВВС, блестяще говоривший по-немецки и по-французски, чья журналистская работа часто забрасывала его по ту сторону железного занавеса и могла служить прекрасным прикрытием, был идеальным кандидатом в шпионы. Вы пишете, что выполняли задания британской разведки, но были ли при этом вы кадровым разведчиком, подобно Джону Ле Карре?
Джон Ле Карре служил в разведке, но он никогда не работал к востоку от железного занавеса. Он находился в Бонне и Гамбурге и не покидал Западную Германию. В отличие от меня, он никогда не пересекал границу с Восточной Германией или странами Советского Блока. Он был в штате МИ-6. Я же никогда не был в штате внешней разведки. Я просто выполнял ее отдельные просьбы и поручения, и при этом никогда не считал себя шпионом. Можно сказать, что меня обычно вербовали на очень короткий срок на отдельные операции, причем только в эпоху Холодной войны. В те времена было обычным явлением, когда разведка обращалась, скажем, к выезжающим за границу бизнесменам с просьбой о помощи. «Вы будете в таком-то городе, где у нас никого нет. К вам в отель будет доставлен пакет, не согласитесь ли положить его в свой чемодан и доставить в Англию?» И большинство соглашалась? Почему не сделать что-то нужное или полезное для своей страны?
Какое задание было самым опасным в вашей карьере агента разведки?
Думаю, это было в Восточной Германии, когда мне пришлось всю ночь выбираться из ГДР. У меня заканчивался срок визы, с собой у меня оказались важные секретные документы, которые не должны были попасть в руки восточно-германских властей. За мной тогда увязался полицейский патруль. Он меня догнал, но дело было лишь в превышении скорости. Я это быстро уладил. Когда полицейские гнались за мной, я этого не знал, думал, что конец, операция провалилась. И, конечно, я тогда жутко нервничал.
В рецензиях на вашу книгу вас часто называют шпионом. Вы же это категорически отрицаете. Почему?
Никогда не был шпионом. Шпион — это человек, который похищает секретные документы, собирает разведданные и передает организации, на которую работает. Люди, которые, подобно мне, брали какие-то документы и переправляли их на родину, были просто посыльными, мальчиками на посылках. Да, я несколько раз был таким мальчиком на посылках, не более того.
Вы пишете, что журналистская работа за рубежом давала повод использовать вас в качестве агента разведки и что вы не помышляли тогда о писательстве. Не совсем понятно, что побудило вас оставить журналистику и стать писателем.
Причиной стала жизненная ситуация, в которой я оказался, когда после войны между Биафрой и Нигерией я вернулся в январе 1970 года в Лондон и оказался у разбитого корыта. Ни денег, ни квартиры, ни машины, ни работы. Что делать? Вот тогда и пришла мысль заработать писательством. Я, конечно, был наивным парнем. Я написал «День шакала», книга хорошо продалась, я рассчитался с долгами и хотел было вернуться к журналистике. За 7 лет до этого я работал в Париже, писал для агентства «Рейтер». Видимо, эта история о покушении на де Голля была уже в то время у меня в голове. Я создал образ другого аутсайдера – шакала. Хотя мне было нелегко это сделать, опыта убийства у меня не было. Со мной тогда же заключили контракт на еще 3 романа. Затем последовали досье «Одесса», «Псы войны» и «Поводырь». Так я стал писателем. Жена была удивлена не менее меня, и мы решили, что будем жить на доходы от моих занятий литературой. Она благословила меня, и так это началось.
Не возник ли у вас сюжетный голод после окончания холодной войны?
Когда эта война завершилась, в частности усилиями Михаила Горбачева, а затем, когда в 1991 году произошел развал СССР и демонтаж коммунистической системы, на Западе возникла эйфория. Казалось, что все угрозы его безопасности исчезли. Однако эта эйфория продлилась не больше года. На горизонте возникли новые угрозы. Ирландская республиканская армия в Британии, международный исламский терроризм, Аль-Каида. Террористическая волна набирала силу. В 1991 году мне довелось познакомиться с докладом одного из старших офицеров разведки, подготовленного для Маргарет Тэтчер. Доклад назывался «Угрозы национальной безопасности в 90-е годы». Главной угрозой Западу в нем назывался терроризм. Все это подтвердилось в дальнейшем, так что сюжетного голода я не ощутил. Представление, что после окончания холодной войны мы стали жить в мире, свободном от угроз, оказалось слишком оптимистичным.
Многие комментаторы называют нынешнее противостояние России и Запада второй холодной войной, а состояние международных отношений даже третьей мировой войной. Что вы думаете по этому поводу?
Не думаю, что происходит третья мировая. Я бы не назвал второй холодной войной и состояние отношений с Россией. Без сомнения, главный враг нашей цивилизации сейчас – это исламский фундаментализм и терроризм. Теракты в общественных местах и убийства затрагивают и Россию. На Северном Кавказе немало исламских фундаменталистов и террористов. Наивные представления, что эта угроза может кого-то обойти, не более чем иллюзия. Нас ждет длительная и упорная борьба с этими маниакальными фанатиками. Впереди убийство, кровь и слезы. Благодушные призывы к примирению с террористами, к уступкам и переговорам преступны. Полная безопасность в Европе вряд ли наступит в ближайшее время, во всяком случае не при моей жизни.
Продолжает ли вас интересовать Россия? Как вы относитесь к нынешней политике Владимира Путина?
Поддержка мистером Путиным Башара Асада в Сирии представляется мне ошибочной и недальновидной политикой. Ну а поддержка сепаратистов в Восточной Украине – еще более опасный курс. Создается впечатление, что Путин намерен реконструировать Советский Союз, включить в зону своего влияния Украину, Беларусь, Армению, Грузию. Это старая имперская политика. Возможно, что в самой России такая политика и пользуется популярностью, но она неизбежно ведет к дестабилизации нынешнего положения в мире и воспринимается Западом как угроза. Хотелось бы, чтобы Россия присоединилась к Западу в борьбе с терроризмом и диктаторскими режимами во всем мире. Это вызвало бы всеобщее одобрение.
А миграционный кризис в Европе вы не считаете угрозой европейской цивилизации?
Это серьезная угроза. Этот кризис лишь разрастается, и не видно ему конца. Европейские политики справедливо отмечают, что сейчас мы наблюдаем только верхушку айсберга. В мире сейчас около 20 распадающихся и нестабильных государств, где идут гражданские войны или бесчинствуют террористы, и откуда бегут люди. Примерно 10 таких государств находятся в Африке и около 10 в Азии. Это адские места – Южный Судан, Сомали, Эритрея, Сирия, Йемен, Ливия. У их жителей в изобилии имеются айпады и айфоны. Они смотрят на их экраны и видят другой мир, в котором царят спокойствие, стабильность, изобилие, безопасность, где работают школы и больницы, где есть рабочие места, где соблюдаются права человека. Они воспринимают все это как подлинный рай. Вот почему эти беженцы рискуют жизнью и устремляются в этот рай. Госпожа Меркель опрометчиво пригласила почти миллион этих людей. Но дело этим не ограничивается. Сейчас Европу штурмуют более 10 миллионов человек из Африки и Азии, людей иной культуры и другой веры. И это лишь начало. Но мы не сможем переварить и интегрировать даже эти 10 миллионов. Это перерастает в огромную и неразрешимую проблему, причем на многие годы.
И чем же, на ваш взгляд, этот наплыв мигрантов может грозить Европе?
С этой проблемой невозможно справиться. Цивилизации и государства рушатся и исчезают по разным причинам. Это могут быть войны, а также массовые миграции и массовые иммиграции, то есть бегство коренного населения или нашествие чужеродных сил. В отличие от Америки, начала прошлого века, когда туда хлынул огромный поток европейских беженцев, в современной Европе другая географическая и демографическая ситуация. В то время как в Штатах была огромная свободная территория. В Европе нет таких обширных незаселенных пространств. Мы живем на перенаселенном континенте. Это перенаселение достигло критического уровня. Не уверен, что мы сможем принять 10 миллионов беженцев, даже если это будут беженцы из европейских стран. Тем более это маловероятно, когда речь идет о мусульманах. Как известно, добрыми намерениями вымощена дорога в ад. В моей собственной стране уже проживает многомиллионная мусульманская община, и очень немногие ее представители интегрировались в британскую культуру и британское общество. Даже молодые беженцы остаются отчужденными от британского общества и наших традиций, и лишь родившиеся здесь их потомки частично ассимилируются. Возникает опасная демографическая и социальная ситуация, когда беженцы не могут стать полноценными гражданами страны на протяжении одного поколения. И когда пока еще стабильная Европа принимает огромные массы чужеродных в культурном отношении мигрантов, я не поручусь за ее стабильность и спокойствие в будущем. Мне 77 лет. Я не увижу эту деградацию, но, на мой взгляд, будущее Европы не сулит ничего хорошего.
Расставаясь с Фредериком Форсайтом, я спросила его, кем он себя считает – летчиком, разведчиком, журналистом, писателем. Он ответил, что писателем. Однако его автобиография завершается короткой главой под названием «Мечта сбывается», который, считающий себя аутсайдером и живущий в гуще политических событий писатель, рассказывает, как исполнилась его детская мечта. Во время войны 6-летний Фредди мечтал пилотировать истребитель Spitfire, участвовавший в битве за Англию. В августе 2014 года эта мечта сбылась. 76-летний бывший пилот королевских ВВС поднял в воздух на аэродроме Лешенден в графстве Кент один из немногих сохранившихся спитфайров времен Второй мировой войны. Мечта маленького мальчика 70-летней давности стала реальностью. Этими словами завершается последняя книга знаменитого писателя. Похоже, что в глубине души Фредерик Форсайт всегда оставался летчиком. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем программу. Время свободы интервью вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.